студии Олег Обухов. Здравствуйте. Тема часа – сепаратизм на Британских островах. Почему народы не хотят жить вместе? Противостояние на архипелаге по ощущениям все острее. Участились заявления политиков, что Англии, Шотландии, Уэльсу, Северной Ирландии не мешало бы отделиться друг от друга. Остроты добавляют местные выборы в Великобритании, которые намечены на 5 мая. И многие местные партии не скрывают, что если победят, будут продвигать идею независимости от Лондона. К этому, например, стремятся шотландские сепаратисты. Похожие заявления можно встретить также в Уэльсе, Северной Ирландии. К добру ли такие настроения в Великобритании, учитывая, что многим гражданам государства, наоборот, нравится жить в Объединенном Королевстве? У нас в гостях старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Олег Ахошин. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Валерьевич, давайте мы обрисуем немножко ту ситуацию, в которой, ну, политическую я имею в виду, да, в которой сейчас находится Великобритания. И почему мы, собственно говоря, сегодня начинаем говорить о том, что сепаратистские настроения там активизировались?
Политическая ситуация в целом в Великобритании довольно сложная и противоречивая. Это вызвано целым рядом обстоятельств. Но, конечно, в первую очередь стоит сказать о последствиях Брекзита для Британии, потому что как раз он и послужил тем фактором, который разъединяет регионы Соединенного Королевства и вносит между ними раздор. То есть следует сказать, что в целом британская монархия с большим трудом объединяла территории. То есть эта история, она уходит своими корнями еще в Средневековье. Если говорить о Шотландии, то это эпоха Эдуарда I, то есть это конец XIII века. И с этого времени шотландцы проявляли сепаратизм. То есть можно вспомнить, например, о восстании Уильяма Уоллеса. Ну, многие, конечно, о нем знают из художественных фильмов, в частности, из фильма «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном. И тут следует сказать, что кельтские регионы изначально хотели сохранить свою культурную идентичность, экономическую независимость и свои политические институты. И вот во многом как раз история противостояния, она связана с гражданской войной в Англии в середине 17 века, когда была создана республика Оливера Кромвеля, и он начал захват Ирландии и Шотландии. Как раз вот на территории Шотландии пытался создать английские органы власти, а в Ирландии там начался, можно сказать, геноцид населения, вот потому что землевладельцев, католиков стали сгонять в самые неблагополучные, бесплодные земли региона Коннахт, где они фактически часто умирали с голода. И 17 века, да, эмиграция, она достигла гигантских масштабов, то есть половина населения Ирландии эмигрировала.
То есть, грубо говоря, захватчики пытались захватить те земли, которые им нравились и которые были действительно плодородные, сгоняя непосредственно тех людей, кто там, ну, из поколения в поколение, да, жили и трудились.
Да, все верно. То есть историческая неприязнь между англичанами и ирландцами, она возникла как раз с того времени, потому что англичане проводили хищническую колонизацию на территории Ирландии, что приводило к массовому голоду вот в 17 веке, к эмиграции. Кстати, большинство американцев, они имеют ирландские корни именно как раз вот в 17-м, 18-м, 19-м
веках, когда вот эта заварушка, грубо говоря, началась, они решили переехать, перебраться в Америку, да, чтобы убежать от тех неприятностей, которые англичане там наворотили.
Да, совершенно верно. И англичане, они внесли раздор именно не только по экономическому и политическому, но и по конфессиональному признаку, потому что как раз колонисты из числа англичан, они поддерживают англиканскую церковь, в то время как исторически на территории Ирландии основной религией был католицизм. Соответственно, вот это противостояние католиков и протестантов, оно сохраняется до настоящего времени. И сейчас как раз в Северной Ирландии, да, сложилась непростая такая ситуация, потому что, во-первых, Brexit вызвал экономический кризис, и как раз Северная Ирландия, которая исторически была нацелена на аграрное производство, была заинтересована в том, чтобы сбывать свою продукцию в Европейский Союз и, следовательно, получать с этого прибыль. Но после закрытия границ Северная Ирландия, так же, как и Шотландия, кстати, уже может не рассчитывать на такие объемы экспорта своей продукции. Кроме того, лишилась финансирования из европейских структурных фондов, в частности...
Финансирование земледельчества, да?
Да, в том числе финансирование как раз программ в аграрной сфере, которая проводилась с того момента, когда Великобритания входила в состав Евросоюза. И как раз правительство Бориса Джонсона, оно не способно возместить те издержки, которые возникли после Брекзита. И вот если говорить об Ирландии, там Брекзит как раз всколыхнул снова этноконфессиональный конфликт. Если опять немного уйти в историю создания Северной Ирландии, да, разделения как раз острова, это было связано с тем, что в Ирландии особенно активно, начиная со второй половины XIX века, возникали нелегальные или полулегальные организации из числа местных националистов, которые хотели гомруля, то есть хотели автономного управления в Ирландии. Я еще такую сделаю небольшую историческую ремарку. Дело в том, что Шотландия, она вошла в состав Соединенного Королевства как раз в 1707 году. Был подписан акт об унии, то есть об объединении парламентов и функционировании британского парламента как на территории Англии, так и на территории Шотландии. А в Ирландии такой же акт об унии был принят в 1801 году. Вот. Но, тем не менее, ирландцы хотели самоуправления, потому что, в принципе, ну, их идентичность требует такого независимого поведения, в том числе и политического. Вот в середине XIX века возникло Ирландское республиканское братство, которое стремилось как раз к независимости острова, ну или хотя бы к обретению достаточно широкой автономии. Вот. И британское правительство активно с ним боролась. В 1867 году, например, в ирландских графствах произошла целая серия восстаний, которые очень жестоко были подавлены центральной властью. Вот затем вопрос о гомруле неоднократно поднимался вплоть до Первой мировой войны. А затем в 1918 году, то есть уже в момент окончания Первой мировой, британское правительство решило организовать как раз решило отправить ирландцев на войну, то есть объявить всеобщую мобилизацию в Ирландии, что и подготовило, в общем-то, протесты, а затем и открытое противостояние. Да, и вот в 1919 году была образована Республика Ирландия, а 8 северных графств, они стали Северной Ирландией, то есть они остались в составе Соединенного Королевства. Mm-hmm. И это как раз привело к дальнейшей эскалации конфликта уже во второй половине 20 века. То есть в Северной Ирландии были достаточно жесткие законы, которые ущемляли права католического населения. То есть католикам в Северной Ирландии было сложнее устроиться на работу, получить хорошие рабочие места, их уровень жизни был ниже, их участие в политических организациях было минимальным, и, соответственно, возникали ассоциации борьбы за гражданские права католиков в Северной Ирландии. В то же самое время в Республике Ирландии действовала Ирландская республиканская армия, которая устраивала теракты на территории Соединенного Королевства.
Как там все намешано было?
Да, и вот на основе как раз вот этого этноконфессионального противостояния между протестантами, которые поддерживали английскую власть, и католиками, которые боролись за свои гражданские права, на протяжении практически 30 лет возник этноконфессиональный кровавый конфликт, который унес жизни более 3000 человек, который приводил к кровопролитию в Белфасте, в Лондон-Дерри, в крупных городах как раз, и который закончился только в 1998 году после подписания Белфастского соглашения, по итогам которого в Северной Ирландии было создано автономное правительство и парламент. Вот. И как раз Брекзит, он всколыхнул опять всю эту ситуацию по причине того, что было сложно решить вопрос о границе. Потому что одним из основных пунктов Белфастского соглашения было сохранение прозрачной границы между Республикой Ирландии и Северной Ирландии. То есть там, после Белфастского соглашения, граница была прозрачной. Люди могли свободно перемещаться из Северной Ирландии в Республику Ирландия. И, соответственно, это как раз никак не противоречило политике Евросоюза с его открытыми границами. Но после того, как Великобритания решила выйти из состава ЕС, необходимым пунктом было закрытие границ. То есть создание таможенного режима, следовательно, закрытие границ в Северной Ирландии. Вот. В связи как раз с этой североирландской дилеммой возникли серьезные разногласия между правительством Терезы Мэй и парламентом, внутриправительственный кризис, потому что эта проблема, она не имела очевидного решения, и даже тот вариант, который предложил Борис Джонсон, он все равно не идеальный, потому что, согласно как раз Борису Джонсону, наиболее оптимальный вариант заключается в том, чтобы сделать границу по морю, Ирландскому морю, и, соответственно, Северная Ирландия, она остается внутри таможенного союза, в то время как Великобритания из него выходит. Там формируется таким образом своеобразная особая экономическая зона. Mm-hmm. Вот. И это обстоятельство, оно очень выгодно ирландским националистам партии Шин Фейн, которая выступает как раз за объединение всего острова. То есть за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландии в единое государство. То есть это основа их политической программы. В то время как партия демократических юнионистов, которая как раз лояльна центральной власти, они выступают против такого решения, потому что видят в этом угрозу дезинтеграции государства. Вот. В Шотландии ситуация...
Олег Валерьевич, да. Про Шотландию продолжим буквально Хорошо. Через маленькую паузу.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp +7 968 766 33 11.
Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Звоните, не стесняйтесь, задавайте вопросы, обязательно ответим. Так что же там с Шотландией? Насколько я мог понять, там не особо острые такие сепаратистские настроения.
Ну, на самом деле, с этим можно поспорить в силу того, что там сформировался с 2007 года своеобразный политический ландшафт, потому что с этого времени непрерывно у власти находится партия шотландских националистов, которые как раз выступают за независимость Шотландии, за выход ее из состава Соединенного Королевства, образование независимого государства. И как раз этот пункт, он является основным в каждом предвыборном манифесте шотландских националистов. Как раз с этим пунктом они выступали, когда проходил референдум 2014 года, о независимости Шотландии, тогда центральной власти все-таки удалось сместить общественное настроение в регионе в пользу того, чтобы он остался в составе Соединенного Королевства, потому что это диктовалось просто экономической целесообразностью.
То есть у них такой был уговор: ребята, вы будете жить хорошо, прекрасно, замечательно в плане экономики, если останетесь с нами, а если нет, тогда масса экономических проблем у них могло возникнуть.
Да, совершенно верно. В целом создание нового государства, оно обязательно влечет целый клубок проблем, политических, экономических, юридических. Для Шотландии особенно сложно создать государство, потому что вот как раз националисты планируют создать государство, но при этом оставить британский фунт, что им, конечно, центральная власть сделать не даст, потому что это приведет к экономическому коллапсу. Также очень популярной идеей у местных националистов это доходы от добычи нефти и газа в Северном море, потому что с начала 70-х годов там велись активные разработки месторождений. Следует сказать, что как раз в Соединенном Королевстве 98% добычи нефти происходит в шельфовой зоне как раз. То есть в основном это шельфовая зона Северного моря. И вот после мирового энергетического кризиса в первом плане 70-х там начались активные разработки. И тогда как раз шотландские националисты выступили с программой «Это наша нефть». То есть они выступали за то, чтобы отделить регион и воспользоваться как раз этими месторождениями для того, чтобы поднять экономику молодого независимого государства в случае отделения.
Наверняка видели себя уже как будто по примеру там Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, да, когда там нефть нашли, и регионы просто расцветать на глазах стали. Думали, что и здесь так же у них получится.
Да, совершенно верно. То есть они приводили в пример страны ОПЕК, Норвегию, но тут ситуация была несколько иная. Во-первых, потому что месторождения, они в масштабах-то не росли, то есть добыча нефти, она сокращалась. И вот с 2004 года Великобритания уже активно экспортирует нефть, в основном из Норвегии закупает, в России в том числе.
Потому что той нефти, которую они добывают, уже не хватает.
Да, не хватает ее по разным причинам. Значит, не хватает ее потому, что во-первых, нет финансирования для того, чтобы активно в больших масштабах разрабатывать новые месторождения. Дело в том, что с 80-х годов центральное правительство отдало добычу нефти в частные руки, то есть оно не является акционером в нефтедобыче, а просто собирает налоги с частных компаний. Вот. И частных компаний не хватает ресурсов для того, чтобы оснастить мощностями добычу нефти и газа. Вот. И, следовательно, Великобритании приходится экспортировать нефть из-за рубежа. Вот. Но шотландские националисты об этом не думают. То есть они думают о том, что вот у них получится, у центральной власти не получилось, и они будут осваивать месторождения, при том, что у них нет таких экономических ресурсов. Кроме того, шотландские националисты активно выступают за то, что Brexit, он изменил условия игры. То есть после проведения референдума с начала 2014 года была такая негласная договоренность между центральной властью и шотландскими органами власти о том, что подобные референдумы о независимости, они часто проводиться не будут. То есть, ну, минимум... То есть, ну, минимум раз в поколение, то есть не раньше, то есть минимум там лет 20-30, угу, когда глобально изменится там экономическая, политическая ситуация. Ну, вот как раз Brexit, он такие условия создал, когда националисты могут сказать о том, что эти условия изменились, потому что Шотландия не получает тех экономических преференций от Евросоюза, которые могла бы, а сами шотландцы на референдуме о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году в большинстве своем проголосовали против этого выхода. Да, потому что Кельтские регионы в целом получали хорошие субсидии от Евросоюза и могли на эти субсидии, в том числе и за счет программ Евросоюза по развитию регионов, развиваться. Вот. И центральное правительство Бориса Джонсона эти издержки, как я уже говорил, возместить не способно. Вот. Соответственно, правительство Николы Стерджен всегда выступало за то, чтобы этот повторный референдум провести и узнать мнение шотландцев по этому вопросу. Но проблема заключалась в том, что большинство шотландцев все-таки не готовы выйти из состава Соединенного Королевства, потому что это противоречит просто обычной логике, то есть обычному выживанию. Да, потому что сейчас сложилась очень сложная ситуация после Брексита, потому что в Шотландии нет тех ресурсов, которые смогли бы обеспечить вот такое независимое существование, да, при этом без субсидий со стороны центральной власти и при отсутствии субсидий от Евросоюза.
Грубо говоря, пришлось бы очень многое импортировать из других стран, из той же Англии, Великобритании, там, из Евросоюза, из других стран, да, для того, чтобы обеспечить себе нормальную, полноценную жизнь Шотландии.
Да, совершенно верно. То есть там пришлось бы налоговый режим, скорее всего, менять, то есть сделать его более привлекательным для частного бизнеса, как, например, это было сделано в Республике Ирландия. Там пришлось бы менять политическую структуру в целом после обретения независимости. Поэтому вот эти разговоры об обретении независимости, они помогают скорее шотландским националистам сместить внимание избирателей с острых социальных проблем, потому что шотландских националистов, их оппоненты, в частности, из лагеря либористов, критикуют за то, что не было решено проблем в области образования, здравоохранения. То есть эти сферы, они не развиваются при националистах. Они все внимание уделяют проведению повторного референдума, который приходится откладывать в силу различных причин, в том числе коронавируса, но главной причиной заключается в том, что британская власть, она себя обезопасила в этом смысле, потому что существует определенная процедура, по которой Шотландия или любой другой регион, он может эту независимость провозгласить. То есть, в первую очередь, правительство Николы Стерджен должно подать обращение в центральные органы власти Соединенного Королевства, то есть правительство Бориса Джонсона. Борис Джонсон должен, соответственно, это обращение уже направить в британский парламент. Там две палаты парламента должны проголосовать за него, то есть за этот законопроект. И потом уже этот законопроект, он может быть ратифицирован в качестве закона, да? Соответственно, британское правительство не будет допускать того, чтобы этот законопроект прошел через палаты британского парламента.
И вот эту процедуру уже никак не изменить, да, в любом случае?
Да, эту процедуру не изменить, при том, что Никола Стерджен заявляет, что в отличие от Северной Ирландии будет добиваться независимости конституционным путем. Да, то есть она не хочет, чтобы этот регион повторял события 30-летней давности в Северной Ирландии, когда было активное противостояние между регионом и центральной властью, которое кровопролитие привело. Соответственно, вот этот вот мирный путь, он наталкивается на такие проволочки бюрократические, которые очень сложно преодолеть.
Сложно преодолеть. У нас еще Уэльс остается обсудить по поводу той ситуации, которая там складывается, да? Но у нас до новостей остается буквально полторы минутки. Что мы сейчас успеем сказать про Уэльс?
Про Уэльс можно сказать то, что на референдуме 2016 года валлийцы проголосовали за то, чтобы выйти из состава Соединенного Королевства, из состава Евросоюза, оговорился. Но здесь ситуация не такая очевидная, потому что в Уэльсе отсутствуют региональные СМИ, то есть это СМИ вообще центральные. Ну, то есть они не так развиты, как в Шотландии, Северной Ирландии. Да, и там политическая повестка, она больше как раз английская. И это во многом повлияло на на итоге голосования по референдуму 2016 года. Кроме того, там своеобразная демографическая ситуация. Она заключается в том, что происходит, естественно, старение населения, то есть молодежи меньше становится, она уезжает в основном в Англию, а те, кто остается, они в основном концентрируются в Кардиффе, то есть в столице. Вот, и, соответственно, это тоже повлияло на итоги голосования, потому что вот центр больше голосовал за то, чтобы остаться, центр именно Уэльса голосовал за то, чтобы остаться в составе ЕС, но большинство жителей региона, которые относятся к более такому преклонному, да, поколению, они выступали за то, чтобы выйти.
Да, Олег Валерьевич, буквально прервемся на несколько минут, послушаем новости и вернемся к разговору.
Радио «Спутник».